говорит Радио Свобода. В состоянии ли профсоюзы защитить права наемных работников в условиях финансового кризиса? Должно ли быть снижено налогообложение нефтяных компаний в связи с падением цен на нефть? Был ли расовый мотив главной причиной предотвращенного покушения на жизнь кандидата в президенты США Барака Обамы? По каким правилам ведущие интернет-компании намерены защищать права пользователей всемирной компьютерной сети? Почему Центр блокадников и ветеранов войны в Петербурге выселяют из помещения отремонтированного на деньги, выделенные для ветеранов? Насколько население и политики сегодняшней Чешской Республики чувствуют себя продолжателями дела президента Масарика и Первой Республики, основанной ровно 90 лет назад? Здравствуйте. На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 28 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с экономической ситуации в России. Российский фондовый рынок сегодня довольно значительно прибавил после перерыва в торгах, хотя и не отыграл, конечно, полностью обвального падения курса акций в конце прошлой недели. Очевидно, что до конца финансового кризиса еще довольно далеко. Насколько серьезны и продолжительны могут быть социальные последствия сегодняшних экономических проблем в России? По данным профсоюзов, говорить о массовых увольнениях и росте безработицы пока преждевременно. Проблемы в сфере занятости и оплаты труда, связанные с потрясениями на мировых рынках, в России обострятся к весне 2009 года. Такой прогноз в интервью «Радио Свобода» сделал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Олег Нетеребский. С ним беседовала Евгения Назарец.
Я был бы осторожнее со словом «массовое», поскольку, чтобы проводить массовое сокращение по трудовому кодексу, есть определенная процедура. И массовых сокращений пока нет, есть другая проблема. Поскольку у нас многие отрасли экономики экспортно ориентированы, есть сокращение объемов производства, которые в свою очередь приводят к тому, что людей начинают переводить на режим неполной занятости, либо неполной рабочей недели, либо неполный рабочий день. А это, как последствия, имеет потерю в заработке. Вот это проблема, которая сегодня стоит, поскольку массовое сокращение, в этом не заинтересован работодатель в первую очередь, поскольку, потеряв рабочие кадры, их сократив, потом он их не найдет на рынке.
Насколько предусмотрены подобные чрезвычайные форс-мажорные обстоятельства, как экономический кризис, с трудовыми договорами, коллективными договорами, которые заключаются на предприятиях?
Да, соглашения существуют, но как кризис там не прописано, но есть процедура определенная и характеристики массового сокращения. И это должно проходить по согласованию с выбранным профсоюзным органом. И критерии существуют массового сокращения. Вообще могу сказать, что по трудовому кодексу, но определенно, как мы называем, подушка безопасности для работника, она существует. То есть необходимо человека предупредить за 2 месяца до сокращения. Далее, после сокращения, работодатель обязан 2 месяца выплачивать ему заработную плату, и в случае нетрудоустройства еще 3 месяца. Для северных территорий такая процедура еще более длительная. Поэтому определенная подушка безопасности есть.
Где гарантия, что она сработает? Многие предприятия, ну, если не многие, то некоторые могут оказаться в положении банкротов и не иметь финансовых средств для того, чтобы эта подушка сработала.
Первая опасность по этой подушке – это то, что есть на предприятии профсоюзная организация. Поскольку там, где нет профсоюзных организаций, работников либо принуждают, либо убеждают к тому, что писали заявление о переводе на неполную занятость, либо по собственному желанию. Самое плохое здесь то, что люди слабо знают свои права. Там, где есть профсоюз, он берет на себя эту функцию и разъясняет. Что касается предприятий банкротов, то здесь процедура банкротства тоже довольно-таки длительный этап имеет. И по поводу банкротства тут нужно внимательно все смотреть, поскольку иногда это заявляется, но по сути банкротством не является.
В состоянии ли профсоюза вести контроль за тем, чтобы законодательство соблюдалось? Потому что в жестких условиях многие руководители предприятий склонны, я бы так выразилась, пойти на какое-то нарушение закона ради того, чтобы попытаться разрешить кризисную ситуацию.
Да, в состоянии, этим занимаемся постоянно. Другое дело, что у нас особенно в малом бизнесе, в финансовом секторе, организации, где есть профсоюзные организации, мало. И вот там люди со всем этим букетом неприятностей сталкиваются. А там, где есть профсоюзы, там за этим следится.
Возможно ли акции протеста, организованные профсоюзами, на фоне экономического кризиса?
Ну, ничего исключать нельзя, но у нас сейчас подход какой? Когда пошли вот эти процессы, о которых вы говорите, когда предлагают работникам потуже затянуть пояса, первое требование, которое мы выдвигаем, чтобы бизнес показал нам все экономические меры, экономические возможности предприятия. И бизнес пока прячется за закон о коммерческой тайне, и данные эти не дает. Мы будем предлагать, чтобы всю экономику на стол переговоров, садимся и вместе вырабатываем все меры выхода из этого кризиса. Если такой подход будет со стороны бизнеса, будем находить компромиссы. Если нет, то возможно те действия, о которых вы сказали.
Какова общая оценка со стороны профсоюзов ситуации, которая сложилась в экономике страны сейчас, на данный момент?
Ну, я бы не сказал, что она очень критическая, эта ситуация. Но так предполагаю, что где-то к февралю, к марту вот могут быть напряженности. А сейчас, если грамотные меры все предпринимать, то последствия могут быть не такие критичные.
Мнение заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Олега Нетеребского. С ним беседовал Евгений Назарец. Сейчас еще об одном аспекте проблемы. Как известно, за последние несколько месяцев цена на нефть уменьшилась более чем вдвое. Это привело к тому, что российские нефтяные компании недосчитались многих миллиардов долларов и оказались в сложном положении из-за необходимости в первую очередь обслуживать взятые довольно большие долги. И ситуация усугубляется тем, что в период резкого роста цен на углеводороды было существенно увеличено налогообложение нефтяной отрасли, а с падением цен корректировки системы налогообложения пока не последовало. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Правительство России в ближайшее время планирует принять решение о снижении пошлины на экспорт нефти, заявил вице-премьер Игорь Сечин. В понедельник вечером он обсуждал эту тему с представителями ведущих нефтяных компаний страны. Однако официально об итогах совещания ничего не сообщалось. Вместе с тем, сохранение прежнего порядка налогообложения отрасли в условиях снижения цен на нефть делает бизнес ее производителей по сути убыточным. Действующая пошлина на экспорт нефти, установленная с 1 октября, составляет более 372 долларов за тонну или почти 51 доллар за баррель. При этом текущая цена барреля российской нефти уже опустилась ниже 60 долларов, говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Михаил Занозин.
На самом деле сейчас ситуация достаточно критична для всей экономики, и нефтяная отрасль не исключение, так как цены на нефть в течение осени снизились более чем на 70% и достигли вот сейчас 57 долларов, то стоимость Urals против 138 средних. В июле компании просто стало невыгодно экспортировать сырую нефть как таковую. Это складывается из экспортной пошлины, которая достигает 51 доллара на баррель, ставки НДПИ – это еще 11 долларов на баррель, и транспортные расходы – 7 долларов в среднем. Соответственно, мы можем увидеть, что остаются только некоторые сегменты розничной торговли и оптовой торговли прибыльными еще на данный момент, как на внешних, так и на внутренних рынках. Но это тоже сегмент сужается, правительство требует снижения цен на нефть. Компании нефтяных, особенно у госкомпаний, значительная долговая нагрузка, и в условиях, когда отрицательные денежные потоки, это критично.
Тем не менее, пока правительство и нефтяные компании не могут договориться о том, как часто следует изменять ставку экспортной пошлины на нефть. Представитель Министерства финансов Александр Сакович заявляет, что в очередной раз она может быть снижена с 1 декабря, как минимум до 309 долларов за тонну. Таким образом, он выступает за сохранение прежнего порядка корректировки пошлины, основанного на двухмесячном мониторинге стоимости российской нефти. В свою очередь, нефтедобывающие компании предлагают снизить ее ставку на месяц раньше, с 1 ноября, используя при расчете среднюю цену нефти за первые две недели октября. Какой порядок более выгоден отрасли? Михаил Занозин продолжает.
Более выгодно, чтобы была какая-то стабильность, потому что в текущей ситуации, когда правительство предложило изменять цену на нефть, например, за расчет последних 17 дней предшествующих налоговому периоду, компании не могут даже прогнозировать, сколько им откладывать для выплат данных налогов, как будет себя вести цена на нефть. Оптимально, я думаю, чтобы это было стабильно, либо на периоде там месячного мониторинга, недельного, возможно, даже ежедневного, но постоянство требуется.
Можете ли вы прогнозировать, как действующее налогообложение нефтяных компаний и сохранение нынешних тенденций на мировом рынке нефти могут повлиять на развитие этой отрасли в России?
Ну, это будет ударом, конечно. С 98 года компания, российская нефтяная индустрия показывает уверенный рост добычи углеводородов, нефти в частности. Этот год уже оказывается первым, когда будет снижение, возможно, на 0,5% снижение по России. В следующем году еще будет более резкое снижение на фоне падения цен на нефть. Выживут, пожалуй, компании, у которых лучшая ресурсная база и более высокая доля переработки. К ним можно отнести Роснефть, Лукойл, Газпром, нефть, Сургут, крупнейшие компании. точки зрения падения добычи компания продолжит разрабатывать ключевые проекты, но в целом это не позволит компенсировать падение на старых месторождениях западносибирских.
Это был аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Михаил Занозин.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 28 октября. Правозащитные центры «Мемориал» и «Демос» представили очередные отчеты о результатах поездки своих представителей в грузинские и юго-осетинские села, расположенные в так называемой буферной зоне грузино-осетинского конфликта. За несколько дней представители «Мемориала» и «Демоса» посетили десятки сел. Они беседовали с милиционерами, ополченцами, священнослужителями, местными жителями. Буферную зону российские войска покинули, говорят правозащитники, однако грузинские полицейские совместно с международными наблюдателями на этих территориях не могут обеспечить безопасность, поэтому грузинское население в разрушенные села возвращаться не хочет, в некоторых селениях процветает мародерство, а грузинские власти по-прежнему обвиняют Москву в невыполнении условий соглашения Медведева-Саркози. Ну а Москва по-прежнему эти обвинения отвергает. Тему продолжает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Главная проблема сегодня – мародеры. Причем налицо факты мародерства, которые происходили еще во время августовских боев на территории, которую потом назвали буферной зоной, говорит председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
12 числа грузинская армия подчас беспорядочно, очень быстро отступала. За грузинской армией бежало большое количество мирного населения этого района. Вслед за этим валом мирного населения наступала, довольно быстро наступала российская армия. Слава богу, боев в этот момент здесь не было. Российская армия не открывала огонь и не препятствовала мирному населению бежать. Но за ней очень быстро шли юго-осетинские вооруженные формирования. И вот с их входом началось то, что можно назвать вакханалией. Грабежей, поджогов домов, мародерства, насилия над мирными жителями. Если говорить о поджогах, то, например, село Эргнете было сожжено практически полностью. И очевидно, никаких следов боев, обстрелов, осколков следов или пуль на стенах домов нет. Все это носит характер систематического поджога вне боевых действий.
«Мемориал» и «Демос» констатируют, что в большинство приграничных сел беженцы возвращаться опасаются. Пустуют школы, в которых до сих пор не началась учеба. Говорит сотрудник центра «Демос» Варвара Пахоменко.
Если люди, бежавшие из сел, которые находятся ближе к городу, уже могут вернуться, то люди, которые жили в приграничных селах, вернуться пока не могут. И для них почти не предоставляется никаких условий в Грузии. Если для людей, которые бежали из грузинских сел на территории Южной Осетии, сейчас строятся домики, в которых они смогут перезимовать, им будут выделены различные вещи, продукты, по крайней мере, на первую зиму, то вот для людей из вот этих самых приграничных сел, где очень много домов разрушено и сожжено, куда до сих пор страшно приходить, почти ничего не предоставляется.
Михаил Саакашвили обвинил российские власти в дестабилизации ситуации не только в зонах конфликта, но и по всей территории Грузии. Саакашвили сказал, что Россия грубо игнорирует все ранее достигнутые договоренности, в первую очередь соглашение Медведев-Саркози. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Обстановка в зонах, прилегающих к признанным Россией республикам, действительно остается взрывоопасной. Однако перестрелки чаще всего происходят у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. В районе сел Печори, Ганмухури, Хурча то и дело вспыхивают перестрелки. После окончания масштабных боевых действий с абхазской и грузинской стороны несколько военнослужащих погибли. Наблюдатели ЕС тут же выезжают на место событий, если инцидент произошел по левую, то есть грузинскую сторону реки Ингури, и пытаются разобраться в произошедшем. В Абхазию, как и в Южную Осетию, их не пускают. Эти инциденты и дают повод грузинским властям заявлять о невыполнении России своих обязательств по соглашению Саркози-Медведева. Однако, с другой стороны, Сухуми, Цхинвали и Москва также, в свою очередь, обвиняют Тбилиси в эскалации напряженности с реваншистскими целями. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Грузинские полицейские совместно с международными наблюдателями сегодня не способны обеспечить безопасность в бывшей буферной зоне, говорит Олег Орлов.
Село Кошкиш, там стоит грузинский пост. И грузинские полицейские от своего поста буквально не отходят. В 100 метрах машина стоит с юго-осетинскими номерами. Грузинские полицейские туда не ходят. Мы сами туда пошли. Мы там ходили в абсолютно пустом селе, где, видимо, вот очевидно, что ходят мародеры. Значит, грузинские полицейские полицейские не идут туда, и нам объясняли, почему. А грузинским полицейским отдан приказ всячески действовать таким образом, чтобы не создать возможность для провокации. Так, по крайней мере, нам объясняли столь робкие действия грузинских полицейских.
Существует в зоне конфликта проблема с восстановительными работами и поставками гуманитарной помощи, говорит Варвара Пахоменко.
Дома сгоревшие и пострадавшие бомбежи пока восстанавливаться не начали. Пока ведется оценка. И вероятно, что эти дома до зимы восстановлены не будут. По поводу гуманитарной потребности сейчас исправил. В этом году люди практически остались без урожая. То есть вот сейчас мы там были свидетелями только там сбора винограда. А все остальное, то, что вот август, сентябрь месяц, то самое, как бы, уже время сбора. Люди не смогли ничего собрать, ничего продать.
Участники поездки добавили, что грузинские власти все же начали строительство временных городков для беженцев на территории буферной зоны. Возможно, их успеют сделать еще до наступления холодов. Надеются в правозащитном центре «Мемориал». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как повлияло на политическую обстановку в Грузии поражение в Юго-Осетинском конфликте? Об этом говорим с активистами общества «Мемориал» Олегом Орловым и Варварой Пахоменко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 28 октября. Вновь о финансовом кризисе. На этот раз о том, как этот кризис отражается на ситуации на Украине. Там депутаты Верховной Рады так и не смогли договориться о едином антикризисном законопроекте. Принятие такого документа – одно из главных условий, на которых Международный валютный фонд готов предоставить Украине крупный кредит для стабилизации финансовой системы страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Безрезультатно закончилась встреча лидеров парламентских фракций при участии премьер-министра Юлии Тимошенко, главы Национального банка Виктора Стельмаха и спикера парламента Арсения Яценюка. Они обсуждали антикризисный законопроект главы государства, однако так и не пришли к компромиссу. Самая крупная парламентская сила, оппозиционная партия регионов, выступила категорически против любых антикризисных законопроектов, настаивая на утверждении собственной программы по преодолению последствий глобального финансового кризиса, говорит один из лидеров регионалов Николай Азаров.
Цель этого закона – принять какую-то Филькину грамоту, по большому счету, якобы успокоить людей, получить деньги Международного валютного фонда, использовать их так, как им заблагорассудится. А что потом?
Без антикризисного закона Международный валютный фонд не предоставит Украине обещанный кредит в 16,5 миллиардов долларов. С начала месяца в результате укрепления доллара национальная денежная единица девальвировала почти на 20%. В то время, когда быстро сокращаются золотовалютные резервы Центробанка, кредит МВФ необходим для стабилизации финансовой системы страны. Почему же парламентские силы не могут прийти к компромиссу по антикризисному законопроекту? Слово президенту Центра рыночных реформ Владимиру Лановому.
Все политические силы хотят накануне выборов показать себя героями и спасителями Отечества. Поэтому им всем кажется, что только их закон лучше, не хотят объединяться вокруг одного текста. А с другой стороны, несмотря на то, что подали все фракции практически свои законопроекты, крупнейшей фракции заблокирована трибуна, то есть есть двойственная ситуация. С одной стороны, надо рассматривать законы, а с другой стороны, есть нежелание открывать работу парламента.
Может ли Украина обойтись без кредита Международного валютного фонда?
Украинская экономика сегодня имеет дефицит внешней торговли порядка 12 миллиардов долларов в этом году и примерно 25 миллиардов долларов в следующем году. И не хватает валюты для того, чтобы спрос на валюту удовлетворить на внутреннем рынке. С одной стороны, Международный валютный фонд, конечно, помогает нашей экономике для того, чтобы не было излишнего спроса на доллар, который приведет к укреплению доллара и падению гривны. Падение гривны будет означать резкое ухудшение условий нашего производства и потребления. Но, с другой стороны, этот валютный кредит направлен на то, чтобы продолжалась тенденция увеличения импортных поступлений в Украину, потому что за валюту, как известно, покупаются импортные товары и услуги. То есть Международный валютный фонд поддерживает экспорт из разных стран, в том числе экспорт из тех стран, которые поступают в Украину. Конечно же, нельзя сказать, что сама сумма уже гарантирует успешность решения валютных и экономических и финансовых проблем в Украине. Еще зависит от того, как правильно будут распределены эти деньги. Очень важно, чтобы часть денег помогли сбалансированности банков, чтобы у нас восстановилось кредитование в Украине и чтобы к нашим банкам вернулось доверие со стороны внешних кредиторов.
Мировой финансовый кризис ударил не только по банковской системе Украины, но и по ряду ее отраслей экономики. Больше других пострадали украинские металлурги. Могут ли они рассчитывать на помощь международных финансовых организаций?
Международный валютный фонд, к сожалению, не предусматривает инициатив и не дает денежных средств для поддержания экспортеров конкретных стран. Поэтому проблема это наша, это украинская проблема. Внешние рынки показывают, что спрос на металл падает, цены снижаются. Поэтому тут нужен очень большой комплекс разного рода действий со стороны украинских властей, начиная с содействия инвестициям и модернизации предприятий, заканчивая правильной политикой валютного курса, чтобы поддерживать наш экспорт.
Как вы считаете, следует ли проводить на Украине досрочные парламентские выборы в условиях финансового и экономического кризиса?
Нам нужны реформы. А реформы делают только те правительства, которые длительное время пребывают у власти и которые понимают, что результаты реформ еще будут в их бытность. Поэтому выборы, конечно же, отвлекают и отворачивают руководство сегодняшней Украины от проблем, актуальных, насущных проблем экономики.
Еще недавно возможной датой досрочных парламентских выборов эксперты называли 21 декабря. Однако и этот срок уже ставится многими под сомнение, поскольку парламент до сих пор не утвердил решение о финансировании избирательной кампании. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 октября. У микрофона Андрей Шароградский. До конца часа разговор на следующие темы. Кто планировал покушение на жизнь кандидата в президенты Соединенных Штатов Барака Обамы? По каким правилам ведущие интернет-компании намерены защищать права пользователей всемирной компьютерной сети? Почему центр блокадников и ветеранов войны в Петербурге выселяют из помещения, отремонтированного на деньги, выделенные для ветеранов? Насколько население и политики сегодняшней Чешской Республики чувствуют себя продолжателями Первой Республики, основанной ровно 90 лет назад? Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных Мосгорсуда признала банкира Алексея Френкеля и шестерых остальных подсудимых виновными в организации убийства первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. В Ингушетии в городе Карабулак в результате взрыва автомашины «Урал» погиб военнослужащий. В Новосибирской области задержан лидер крупной религиозной секты Ашрам Шамбала Константин Руднев. Спецназ взял штурмом штаб-квартиру секты и освободил нескольких человек, числившихся пропавшими без вести. Верховный суд России признал незаконным продление срока ареста до 15 декабря генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. Генерал был задержан в октябре прошлого года по обвинению во взяточничестве и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Москве сегодня простились с одним из самых популярных в Советском Союзе и России исполнителей, певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Досрочные парламентские выборы в Израиле пройдут 10 февраля. Об этом договорились во вторник ведущие фракции Кнессета. Власти Сирии приняли решение закрыть американскую школу и американский культурный центр в Дамаске. Сирия обвиняет США в агрессии в связи с операцией американских сил на ее территории у границы с Ираком. Целью операции, по словам представителя Пентагона, было уничтожение видного боевика Аль-Каиды. Правительство Ирака поручило премьер-министру Нури Аль-Малики возобновить переговоры с Соединенными Штатами по вопросу о договоре о пребывании американских войск в стране. Иракские лидеры согласовали содержание поправок, которые Аль-Малики должен предложить американской стороне внести в проект договора.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 октября. Ведет программу Андрей Шароградский. Главной, самой обсуждаемой новостью президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах стал арест в штате Теннесси двоих подозреваемых в заговоре с целью покушения на жизнь кандидата-демократа Барака Обамы. По мнению наблюдателей, действия арестованных были продиктованы в первую очередь расовой ненавистью по отношению к Обаме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
По данным правоохранительных органов, задержанные планировали ограбить оружейный магазин, чтобы затем убить десятки афроамериканских школьников и этим вызвать массовые беспорядки, которые бы завершились убийством сенатора Обамы, афроамериканского кандидата в президенты. Одному из заговорщиков 18 лет, другому 20. Они были арестованы на прошлой неделе. Им предъявлены обвинения в незаконном хранении обреза, в заговоре с целью ограбления магазина, имеющего федеральную лицензию на продажу огнестрельного оружия, и в угрозе жизни кандидата в президенты. Как сообщил федеральный агент Брайан Уикс из Бюро по алкоголю, табачным изделиям, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, арестованные познакомились через интернет месяц назад и по интернету же стали обсуждать план, по которому намеревались вызвать волну убийств афроамериканских граждан, преимущественно школьников. По словам федерального агента, конечной целью заговорщиков была попытка убийства сенатора Обамы. Запастись оружием и боеприпасами они намеревались путем ограбления оружейного магазина в городе Джексон, штат Теннесси. Их арестовали на дороге, когда они ехали в автомобиле, сплошь расписанном оскорблениями и символами российского характера. Как сообщил в Нэшвилле агент федерального бюро Джим Кавано, арестованные рассказали, что не слишком верили в возможность убийства Обамы и готовы были принять смерть при попытке покушения. Как записано в протоколе, переданном в федеральный суд в Джексоне, 20-летний Дэниел Кауарт из городка Беллс, штат Теннесси, и 18-летний Пол Шлессельман из городка Вест-Хелен, штат Арканзас, планировали с максимальной скоростью направить свой автомобиль в сторону Обамы, стреляя в него из окон. Оба планировали быть одетыми в белые смокинги, на голове белые шляпы. Федеральные власти восприняли угрозу со всей серьезностью. До планируемого ограбления магазина они уже запаслись оружием, украденным у родственников. У Шлессельмана был обрез и отцовский револьвер. У Кауарта ружье и два пистолета, украденных у его дедушки. Арестованные скинхеды считали себя белыми супрематистами, поклонниками Гитлера. Они намечали убить 88 афроамериканцев, из которых хотели обезглавить 14. Они приступили к осуществлению плана 22 октября, выбив стекло в пустой церкви, которую обычно посещают прихожане афроамериканцы. В тот же день оба неонациста разрисовали свой автомобиль свастикой и другими российскими символами. И вскоре после этого были задержаны. При первом же допросе они сами рассказали о планировавшем убийствах. По словам представителя секретной службы Эрика Зарена, пока не совсем ясно, способны ли были эти двое осуществить свой план. Жители городка Вест-Хелен в Арканзасе не слишком удивлены, что один из их земляков, Пол Шлессельман, оказался расистом и за это арестован. «Честно говоря, немало белых вокруг думают так. Я не расист, но это факт», — говорит афроамериканец Мэтью Уитфилд. «Конечно, и среди афроамериканцев есть люди, которые ненавидят белых, но это уже другая история». Жители городка Беллс в Теннесси знают Дэниела Кауарта, который работал в продовольственном магазине. Он вроде был нормальный парень. «Он был приветлив с покупателями, не слишком разговорчивый, но нормальный», — говорит Лейси Док. Ей вторит пожилая Марта Уинбуш. «Он всегда был очень мил, когда я покупала продукты». Задержанных оставили под арестом без права освобождения под залог. 30 октября они предстанут перед судьей. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время «Свободы», итоговый выпуск, вторник, 28 октября. Интернет-гиганты компании Google, Yahoo и Microsoft подписали соглашение, которое поможет компаниям определять свою политику в тех случаях, когда власти пытаются ограничить право пользователя на свободу слова или требуют раскрытия личной информации клиентов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Права человека и интернет-пространство – тема заманчивая и сложная, но в данном случае дело не в ней. Три крупнейшие интернет-компании, услугами которых пользуется весь цивилизованный мир, решили опубликовать некий свод правил, которому они и так вынуждены подчиняться в странах не только с авторитарными режимами. Что это за правило, я попросила рассказать заместителя генерального директора компании Mirada Software Александра Милицкого.
Любой бизнес в любой стране, он так или иначе вынужден подчиняться местным законам. Хорошо это или плохо, но интернет чем не отличается от любой области деятельности в этом плане. В свое время, когда интернет был еще маленький, людей там было мало, существовала одно время иллюзия о том, что это не так. Что вот это отдельная территория свободы, где совсем свои законы. Был манифест независимости киберпространства и достаточно широкое движение в этом направлении. Однако вся эта волна, она могла существовать только по принципу неуправляемого Джо, которого никто не ловит, потому что он мало кому нужен. Плюс к тому, естественно, вопросы, касающиеся территориальности, потому что сайт, размещенный в одной стране, может быть доступен из любой точки мира, если угодно. Поэтому у многих были иллюзии, что я в домике, и мне ничего не угрожает. На практике, конечно, это не так, и так быть не может. Как только у нас всерьез заходит речь о нарушениях закона, существенных с точки зрения страны пребывания, естественно, государство с этим мириться не будет. И здесь возможны самые разнообразные методы противодействия и защиты государством своих интересов, каковы бы они ни были, в диапазоне от запрета на деятельность компаний до банального технического фильтрования ресурсов нарушителей, что Китай, например, вполне успешно делает уже в течение довольно длительного времени. Я хотел бы обратить внимание на такую вещь, как практика работы операторов связи во всех странах. То есть это и телефонные компании, и интернет-провайдеры во всех абсолютно странах, включая и территорию Евросоюза, и Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию. Телекоммуникационные компании привлекаются государством для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Вполне себе успешно. Это прописано в законе. И, например, британские законы, не так давно принятые, по которым провайдеры обязаны в течение длительного времени хранить на случай вопросов, которые возникнут в правоохранительных органах, достаточно большой объем информации о любых коммуникациях. То есть здесь, по большому счету, никакого велосипеда не изобретается, никакой Америки не открывается просто. Ситуация очень простая. Если вы не готовы играть по тем правилам, которые установлены законодательством страны пребывания, не пытайтесь вести в ней бизнес. Если бизнес боится репутационных потерь, с которыми сопряжено соблюдение этих правил игры, если эти репутационные потери для него достаточно высоки, чтобы вызвать гораздо больше проблем, например, у себя на родине, это значит, что стоимость выхода на этот зарубежный рынок просто неприемлемо высока для такой компании. Я думаю, что это соглашение является в первую очередь пиар-акцией, которая призвана каким-то образом улучшить имидж компаний, сталкивающихся с такими проблемами, с тем, чтобы их не слишком сильно перестали бить у них на родине.
Три ведущие компании согласились, что перед принятием решения о предоставлении услуг гражданам следует сначала оценить ситуацию с соблюдением прав человека в целом в стране, а также не отступать от буквы закона, игнорируя устные приказы властей. О том, каким образом принятое соглашение может отразиться на российском сегменте, рассказал юрист, специалист по интернет-праву Илья Рассолов.
Речь идет о корпоративных нормах, которые вырабатывают и принимают сами участники интернет-пространства. В отношении этого кодекса нужно отметить следующие моменты. Во-первых, интернет – это не только информационное, но и коммерческое пространство, связанное с оборотом информации. И для того, чтобы эффективно работать в этом пространстве, нужны четкие правила. И поэтому крупные игроки, такие как Google, Microsoft, они должны также, чтобы быть эффективными, договариваться с различными континентами, странами. Потому что здесь первично уже даже не свобода слова, а, видимо, экономические какие-то интересы и банальное зарабатывание денег. С точки зрения законодателя и с точки зрения российского законодательства, любое правообразование, а это не что иное, как те нормы, которые выработали сами участники сети, это позитивный момент. Почему, я готов пояснить. Любое корпоративное правило или, допустим, обычай делового оборота, формализованные тем или иным способом, является подспорьем для развития собственного законодательства. Другой вопрос, насколько эффективны будут эти кодексы. В мире существует большое количество кодексов профессиональной этики, в частности, в сети. Это и хартия прав и обязанностей в интернете французская, это кодекс поведения, который принят в Канаде. И они так или иначе действуют и работают, являются подспорьем для национального законодательства в этой сфере. В России существует закон о персональных данных 2006 года и конституционные нормы на этот счет. И также есть различные требования к связи, когда оператор не имеет права разглашать ту или иную персональную данную о том или ином пользователе. Это осуществляется лишь по запросу следственного органа. Также есть правила оказание услуг и правила взаимодействия органов 2005 года с операторами доступа, где устанавливается, какие сведения они могут разглашать, а какие нет. Разумеется, сам разговор и, собственно, сама информация является частной. Но время, дата визита на тот сайт, с какого адреса, сколько по времени этот запрос осуществлялся, это не является такой уже, так скажем, частной информацией, как именно сам контент. То есть сведения об абонентах, то, что мы называем. Такие сведения оператор доступа в определенных случаях должен предоставить. Что же касается качества самой информации, вот эта информация и эти сведения являются уже частными. Их можно получить только по запросу суда или правоохранительных органов. Но в целом нужно сказать, что сейчас в российском законодательстве не только уделяется большое внимание именно защите частной информации. В 2005 году принята специальная декларация, декларация Европейского Союза. Она распространяется не только в рамках ЕС. Называется «Декларация о верховенстве права в информационном обществе», где сказано, что все положения, касающиеся защиты частной информации, персональных данных, вполне применимы в мире виртуальном, в кибернетическом пространстве. И исключения здесь невозможны.
Так получается, что интернет-компаниями, подписавшими соглашение, в значительной степени руководил коммерческий интерес. Поскольку условия рынка в разных странах разные, равно как моральный и уголовный кодекс, поневоле приходится эти условия принимать. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 октября. Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга, где выселяется на улицу Центр поддержки блокадников и ветеранов войны. Причем чиновники выживают пожилых людей, отказываясь заключить с их организацией договор на пользование помещениями, в которых центр располагается уже 20 лет и который был совсем недавно отремонтирован на деньги, выделенные специально для ветеранов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургская общественная организация «Культурный центр ветеранов и пожилых людей «Надежда» с 98 года занимает несколько помещений в особняке князя Горчакова на Большой Монетной улице. Сначала у них был договор аренды. Он продлевался до 2000-го, потом до 2003 года. А потом начались неприятности, которые состоят, по всей видимости, не только в укреплении рыночных отношений, выглядящих особенно беспощадно, когда дело касается помещений в престижных районах, районах города, но и в опасном соседстве. Организация «Надежда» имеет несчастье существовать в одном здании с администрацией Петроградского района, говорит президент организации Татьяна Певченко.
У нас никогда никаких претензий с администрацией не было. Мало того, мы с ними очень активно всегда сотрудничали. уживались со всеми арендаторами, которые были в этом дворце всю жизнь. Хотя помещения наши из года в год все время уменьшались. Несмотря на то, что мы выполняли все обязательства и даже вложили немало денег в ремонт помещений, где мы находились. А в настоящее время вот сложилась такая ситуация. В начале сентября нам районное агентство КУГИ прислало уведомление о том, что мы должны в течение 3 месяцев покинуть эти помещения, а в случае нашего, значит, вот не выезда оттуда, нам грозит арбитражный суд. Это ветеранская организация, такой ультиматум. И не предоставляя никаких аргументов, что мы там не выполняем какие-то указания или нарушая какие-то там нормы. Без всего. Просто уведомление о выселении.
Еще раньше, когда ветераны пытались продлить и упрочить свое законное пребывание в особняке Горчакова, чиновники, по словам Татьяны Певченко, успокаивали их тем, что у них и так бессрочная безвозмездная аренда и волноваться нечего. Было и письмо губернатору Валентине Матвиенко и положительная резолюция на этом письме, а потом комиссия высоких чиновников, написавших много важных бумаг. Но все эти бумаги пролежали под сукном, а площадь, на которой существовали ветераны, и их права на эту площадь сжимались, как шагреневая кожа. Теперь площадь сжалась до 76 метров, а права, кажется, улетучились совсем. Однако руководитель пресс-службы администрации Петроградского района Алексей Китаев уверяет, что никто ветеранов выбрасывать на улицу не собирается.
Нет, это неправда. Никто никого никуда на улицу не выселяет. Они на улице не останутся 100%. Не может быть такого. Ну, вы можете себе представить, чтобы администрация такой ерундой занималась? Не урядится там? Нет. Было уведомление КУГИ в отношении данной организации. И все. КУГИ предоставила уже перечень помещений, которые они просмотрят, выберут. Нет сейчас никаких оснований вообще говорить о том, что их выкидывают на улицу. Там проблема в том, что они просто хотят администрацию остаться. Им удобно здесь.
На вопрос, предоставляли ли ветеранам альтернативные помещения, Татьяна Певченко ответила так.
Ничего, клянусь вам, никаких адресов нам не представлено. И 9 октября нам пришло новое уведомление, третье, от вице-губернатора Молчанова, что мы должны покинуть эти помещения.
Раз чиновник из районной администрации говорит, что администрация ни при чем, это все комитет по управлению городским имуществом рассылает свои грозные уведомления, пришлось обратиться в этот комитет, говорит пресс-секретарь КУГИ Елена Бодрова.
Наше письмо вызвано желанием администрации. Согласно письму администрации, занимаемые организацией «Надежда нежилые помещения» после проведения ремонтных работ будут использоваться под административные цели. В связи с тем заключенный договор подлежит расторжению.
То есть получается, что именно по запросу администрации Петроградского района КУГИ прислала ветеранам уведомление о срочном выселении. Алексей Китаев уверяет, что администрация вообще-то и права не имеет держать у себя ветеранов.
Есть ряд законодательных актов, которые не позволяют администрациям районов помещения, которые находятся в оперативном управлении, сдавать помимо аукциона.
А вот в КУГИ считают, что в принципе администрация, будь на то ее добрая воля, могла бы оставить у себя ветеранов.
Но это право администрации рассмотреть. Если договор уже расторгнут, то нет. А если еще не расторгнут, то да.
То есть расторжение договора можно было и не добиваться, одновременно улыбаясь ветеранам и уверяя их, что все в порядке. Тут есть еще красочный нюанс. Несколько лет назад ветеранов потеснили под предлогом ремонта. Деньги на ремонт выделялись именно ветеранам, которые все это время платили за коммунальные услуги в ремонтируемых помещениях. А когда ремонт завершился, их туда уже не пустили, говорит Татьяна Певченко.
Площади ушли в аренду кому-то. Мы не знаем, какие там структуры сейчас сидят на наших законных площадях.
Ветеранам осталось 3 недели до того момента, когда им предложат, так сказать, с вещами на выход. Сумеют ли они вырваться из лабиринта чиновничьих объяснений, неизвестно. Пока все ответственные лица им улыбаются, и все закрывают перед ними дверь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении итогового выпуска программы «Время свободы» за вторник, 28 октября, о юбилее, который одновременно отмечается сегодня сразу в двух независимых государствах – Чехии и Словакии. Сегодня исполнилось 90 лет со дня провозглашения независимости Чехословакии. Новое государство, напомню, появилось в самом конце Первой мировой войны и стало результатом распада одной из империй, потерпевших в ней поражение – Австро-Венгерской. Независимость Чехословакии была признана позже на Версальской мирной конференции, и первым чехословацким президентом стал известный историк и публицист профессор Томаш Гарик Масарик. Так называемая Первая Чехословацкая Республика просуществовала до 1939 года, когда страна была оккупирована гитлеровской Германией. После войны в Чехословакии установился коммунистический режим. Он пал в результате бархатной революции 1989 года. Ну а за крахом коммунизма через несколько лет последовал и распад страны на Чехию и Словакию. Насколько население и политики сегодняшней Чешской Республики чувствуют себя продолжателями дела президента Масарика и Первой Республики? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин спросил обозревателя «Радио Свобода», специалиста по чешской политике Ефима Фиштейна.
Чешская общественность ощущает себя на 100% преемницей Чехословакии, потому что Чехословакия стала воплощением чаяний чехов, а может быть и словаков, в данном случае мы можем объединить эти два народа, на протяжении многих столетий. Оба народа чувствовали свою родственную связь, как и другие, кстати, славянские народы, жившие на территории Австро-Венгрии. И не случайно чешский лидер Томаш Масарик и словацкий генерал Ростислав Штефаник объединили свои силы в борьбе за независимость единого чехословацкого государства. Вначале они даже пытались создать нечто вроде чехословацкой национальной общности. Если вы помните, в Советском Союзе было такое понятие — советская национальная общность, нечто новое. Но чехословацкой общности создать не удалось. Не только языки двух народов, но и пути их политические со временем разошлись. Тем не менее, разница в восприятии Чехословакии, созданной 90 лет назад, между чехами и словаками, достаточно серьезна. В то время как чехи, повторяю, считают свою нынешнюю республику полным продолжением, абсолютным продолжением Чехословакии со всеми ее политическими традициями, демократическими навыками, ориентацией и так далее, Словакия относится несколько более сдержанно к этой формации.
Чехословацкое государство, как одно из национальных государств, которые возникли на обломках империи, распавшихся и потерпевших поражение в Первой мировой войне, таких государств было много. Это и Латвия, и Эстония, и Литва, и Финляндия, и Польша, и множество других. Было государством по типу своим национальным, хотя там было два народа, да, Чехословакия, Чехословакия, но тем не менее, сама концепция была национального государства. Вот насколько сегодняшняя Чешская Республика является государством национальным, продолжающим вот именно эти традиции?
Чехословакия действительно ощущала себя государством национальным, поскольку, повторяю, в то время, во время, когда словацкие народы еще не окончательно осознал себя как нация, в то время действительно существовала иллюзия национального бытия, если хотите, чехословацкого, или даже многие в то время еще говорили чехославянского народа, которого впоследствии, как оказалось, так и не получилось. Тем не менее, нужно отметить, что в тогдашнюю Чехословакию не входили только эти два народа. Они были, может быть, государствообразующими, но это было по-настоящему многонациональное государство. Огромное трехмиллионное немецкое меньшинство, огромное многосоттысячное русинское меньшинство, которое находилось тогда на территории, именовавшемся Подкарпатская Русь. Входили туда, кстати, поляки в значительном количестве, тоже несколько сот тысяч человек, и венгры, которые населяли тогда Южную Словакию, а до создания государства это называлось Верхней Венгрией. То есть это было по-настоящему многонациональное государство, которое, разумеется, некоторые сильные соседи воспринимали как государство лоскутное. Однако же оно исторически доказало свое право на существование, поскольку не только в межвоенный период существовало, но и после войны. Впоследствии все-таки пути двух народов разошлись, а поскольку немецкого элемента уже на территории Чехии и Словакии не было, то фактически чешское государство можно считать однородным по своему национальному составу.
Какие из сегодняшних политических сил современной Чешской Республики считают себя прямыми наследниками Сарика, идеи независимости Чехословакии и Первой Республики.
Вообще-то говоря, наследниками Масарика и, если хотите, его политических, философских воззрений считают себя практически все. Масарик является кумиром современного чешского демократического общества, поскольку Масариковская республика, Первая Чешская республика, Чехословацкая республика тогда действительно являла собой образец терпимости национальной и демократии в океане националистических, популистских и полутоталитарных или вполне тоталитарных режимов. Так что чехи с большой любовью относятся к фигуре, исторической фигуре своего первого национального президента. Но, если говорить уж совсем точно, то Масарик, по своим взглядам, был ближе к социал-демократии. Социал-демократия его ставит на свои знамена. Другие консервативные партии также имеют своих предшественников в Масариковской республике. Но, как правило, они уже или ведут свою родословную, как, скажем, католическая и христианская демократическая партия, или же они созданы уже на новой основе, на основе современных европейских политических тенденций, ближе, скажем, к британскому консервативному политическому движению, как правящая ныне гражданская демократическая партия. Но, тем не менее, можно найти аналогии в довоенной Чехословакии. Тогда была национал-демократическая партия, которая каким-то образом может считаться близкой этой партии. Собственно, в парламенте представлена гражданская, демократическая, это консервативная британского типа партия, социал-демократическая, классическая, коммунистическая, как последыш коммунистической Чехословакии, партия зеленых.
Таким образом, праздновать сегодня праздник будет вся политическая элита, для любой части спектра которой сегодняшний день является действительно Днем Независимости.
Без исключения, повторяю, считают день основания Чехословакии своим праздником. Чехия унаследовала не только гимн, но и флаг старой Чехословакии, поэтому о преемственности мы можем говорить с полным правом.
Мои коллеги Кирилл Кобрин и Ефим Фиштейн беседовали о преемственности между Первой Чехословацкой Республикой и современной Чехией. Напомню, что сегодня исполнилось ровно 90 лет со дня провозглашения независимости Чехословакии, которую тогда, в 1918 году, возглавил ее первый президент, известный в то время историк и публицист, профессор Томаш Гарик Масарик. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 октября. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Александр Аркадьев. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам осталось 9 рейсов, но летчики не летят. Заставить их...
Было известно о создании нового оппозиционного движения.
3,5 года условно присудил районный суд студентов за избиение...
4 американских вертолета пересекли границу со стороны Ирака.
Уже ликвидировано производство сахара.
Бритоголовые собирались продолжить убийство чернокожих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.